Не Бог нас отвергнет, а мы не примем Бога. Бог есть величайшая любовь и смирение. Он только стучит в наше сердце. Откройте! Отойди, не мешай ты мне. Откройте. Тут еще своей совестью, своими заповедями. Я без тебя знаю, как мне жить. Он, откройте, как последний нищий. Не Бог отвергнет нас. Подумайте, какая мысль. А мы, человек, зараженный своими страстями, не захочет Бога. Ехал в поезде один моряк, молодой человек, симпатичный такой, парень, все, и разговор зашел насчет ада и рая. Он говорит, я, чтоб в рай пошел? Ни за что. Ну что мне нужен? Чего я там буду делать в этом раю? Что, по садочку ходить? На цветочки смотреть? Да вы что? Водочка, девчонки, музыка, вот мне что надо. Никакого мне Бога не надо. Что вы? Точно сказал, молодец. Он так искренне говорил, он ад себе представляет. Это свободная жизнь. А Бог – это узы. Нельзя того, нельзя другого, нельзя третьего. Он даже не понимает, что такое грех. Он думает, что это запрещение какого-то деспота. Вот придумал он заповеди, чтобы нам похуже было жить. Вот так. Оказывается, совсем другое. Грех – это нарушение законов нашей человеческой природы. Грех – это то, что несет нам страдания, что может принести смерть. А Бог только умоляет и говорит, не делай себе так. Я вот иногда рассказываю, как мне в детстве моя маменька сказала, Лёженька, смотри, на морозе не вздумай язычком лизать железную ручку в двери. Только маменька отвернулась, Лёшенька тут же прилип к ручке. И был вопль велий зело. Да. И, кстати, вы знаете, вот этот опыт, он мне очень хорошо помог в понимании того, что такое грех. Ведь не маменька ж меня наказала, правда же? Она только сказала, что нельзя делать. Так и Бог наш христианский открыл нам, что Он есть величайшая любовь и величайшее смирение. И что Его заповеди – это есть только просьба к нам не делать себе зла. В этом смысле жертва Христова действительно открыла совершенно новую эпоху в понимании Бога и в отношении человека к Богу. Мы с вами счастливы, что христиане, и что можем это знать.
Может ли быть раскол среди верующих и епархии РПЦ по поводу либерализма, экуменизма и НН?
Раскол может быть не по поводу этих вещей, а по поводу оскудения в нас веры. Вы помните, почему раскол был в 17 веке? Ну, это же смешно же. Помните картину Сурикова, боярыня Морозова? Из-за двух перстов. Преподобный Сергий, наверное, крестился двумя перстами. Преподобный Серафим крестился точно тремя перстами. Да разве в этом дело? Разве в этом дело? Сколькими перстами креститься? Ходить ли с крестным ходом по солнцу или против солнца? Ну, слушайте, до чего же можно, до какого язычества можно дойти? Принять ИНН там это будет стоять или нет, этот номер? Мы начинаем опять верить в то, чем жило язычество. Цифрами, буквами, знаками, причудами разными и так далее. Я думаю, что чем дальше, чем глубже будем отходить от духовной жизни, тем, конечно же, ближе к нам будет подходить дух чего? Дух того, кто всех разделяет и где всюду сеет вражду и нестроение. Это закономерность, так что причина в нашем духовном состоянии. А это либерализм. Ну, подумайте, ну что это такое либерализм? Мы знаем, но как можем судить-то об этом? Какова степень? И в ком больше либерализма? В епископе или во мне? Ну, кто это может сказать? Это же вещи настолько неопределенные, неясные. Вы же сами понимаете. Хотя, по существу, действительно, эти процессы, процесс либерализма, как мы видим его идущим на Западе, он действительно, это процесс опаснейший. Потому что он ведет к чему? К обмерщению христианства и, в конечном счете, к уходу от Христа. Но это процесс,
общего обнищания духовной жизни. Поэтому главное внимание наше должно быть обращено на то, чтобы вот немножко, немножко хоть начать жить по-христиански. Мы живем ведь не по-христиански. Конечно, ходим в церковь, присутствуем за богослужением, подходим на исповедь и даем отчет о грехах. Насчет покаяния очень сомнительно. А отчет о грехах кое-какой делаем. А где христианская жизнь? То есть где борьба своими нехорошими, дурными желаниями, с мыслями? Где борьба с осуждением? Где борьба с завистью? Где понуждение себя к доброму отношению к тому, кого я терпеть не могу? А здесь-то именно начинается только доброе дело. Где оно? Это меньше всего. А когда этого нет, может быть, все что угодно. Знаете, когда человек заболел СПИДом, когда у него иммунная система не работает, все что угодно может у него появиться. Вот где беда. А это все только следствия и поводы.
Расскажите, пожалуйста, о Московской духовной академии, семинарии, ее преподавателях, студентах. Увеличивается число студентов? Растет ли качество образования?
Преподаватели лучшие в мире. В мире лучших и быть не может, особенно профессора и доктора. Ну, вы сами понимаете, что на этот вопрос сейчас просто невозможно отвечать. Это требует конкретного разговора по конкретным вопросам, связанным с устройством духовной школы. Скажу так, вы не увлекайтесь названиями. На самом деле духовных школ нет. Есть богословские школы. Духовными школами могли бы быть монастыри. А школы духовными практически никогда не бывают. Это какая-то ошибочка так. Внесли духовные школы. Духовность совсем другое, чем богословие. Ведь мы же понимаем с вами, что ад и преисподние знают всю догматику лучше, чем мы все вместе с вами взятые. Правда же? Но остается адом и преисподней. Мы же прекрасно помним в дореволюционной академии, кто, почитайте митрополита Вениамина Фетченкова на рубеже эпох, кто был в первых рядах революционера? Студенты так называемых духовных школ. Не духовные, а богословские. И не следует смешивать это. Вот. Так и сейчас. Конечно, мы стараемся, как вот видите, вот таким образом же читаем же лекции, как вот и сейчас, говорить и о духовных вопросах. Но должен вам сказать, что эти вопросы в своем процентном отношении, к сожалению, может быть, с моей точки зрения, вот были бы здесь коллеги, было бы очень здорово, с моей точки зрения, занимает ничтожный процент. Мы чем угодно занимаемся. Богословскими всякими штучками, философическими, да, историей и прочее. Духовная сторона – очень незначительный процент. Это очень жалко. Я вам скажу, очень жалко. Ну а что это такое духовная сторона? Ну об этом, этот вопрос уже отдельный. Но понемножку еще искры еще есть, еще нечто теплится. Еще нечто теплится. Вот что я могу сказать. Но положение, по крайней мере, не хуже. Не хуже, чем было. Может быть, даже в каком-то отношении, в каком не скажу, лучше. Но в чем-то, может быть, и похуже. Но все бывает в жизни.
Алексей Ильич, в ваших семинарских лекциях, записанных на аудиокассетах, вы говорите, что первородный грех не прощается. Как это понимать?
Ну, понимать это вот каким образом. Сначала маленький образ, а потом объяснение. Ну, когда человек сломал ногу, или родился горбатым. Так? Ну, вот простите его. Он родился горбатым. Так он говорит, меня надо прощать-то ладно, что я, может, или я прыгнул и сломал себе ногу. Это, конечно, нехорошо, я виноват. Но нога-то остается сломанной. Ее надо лечить. Лечить. Для того, чтобы понять ответ на вопрос, я вам скажу, что такое первородный грех. Это сначала надо же понять. Так вот, есть несколько различных точек зрения по этому вопросу. Западное христианство, католическое богословие и затем протестантское богословие под первородным грехом разумеют прежде всего и главным образом виновность человека, Адама и Евы, за тот грех, который они совершили. Виновность, которые будто бы переходят на все человечество. Я считаю, это абсурд. И не я считаю. Это пророк Иеремия прям пишет. Не отвечает сын за отца и отец за сына. Как может виновность перейти моего прадеда на меня? Есть другая точка зрения. Первородный грех – это то повреждение, которое возникло вследствие грехопадения первых людей. Повреждение. Какое? Вот один из святых, преподобный Максим Исповедник, объясняет. Это есть смертность, то есть мы стали смертными. Первые созданные люди были бессмертны. Господь говорит, вся добра зело, все было прекрасно. Но сказал, согрешите, смертью умрете. Совершили грех, и Адам стал смертным, и его потомки стали смертными. Мы все стали смертными. Мы не виновны в том, что мы смертны, но очень жалко, что вы смертны. Не правда ли? Они стали подвержены быть всем болезням, всем воздействием окружающей среды. Возникла потребность в сне, пище, воде, тепле и так далее. До этого не нужно это было. Вот это все то, что в Библии называется кожей. Помните, когда сказано, и Бог облег их в кожаные ризы, ризы, одежды. Вот это и есть. Вот что есть первородный грех. Повреждение. Он стал смертным, он стал тленным, он стал уязвимым. Вот что такое первородный грех. Если это так, то теперь не нужно никакой догматики, ничего. Мы знаем. Крестили мы ребенка. Говорим, слава тебе, Господи, успели окрестить. И он умер крещенный. Теперь понятно? То есть его смертность не исчезает, если мы его крестим. Ему так же больно, как и некрещенному. Вот что такое первородный грех. Он исцеляется когда и где? Он будет исцелен только, когда мы получим новое тело по воскресении. Вот и все. Вот что такое не прощается. Прощать-то нельзя смертность, что мы смертны. Это надо не прощать, а надо что? Исцелять. Исцеление невозможно в наших условиях жизни. Оно будет после всеобщего воскресения. Вот и все. Но, к сожалению, у нас, вы знаете, в наши учебники очень сильно проникла вот эта западная идея виновности. Что будто бы мы виновны за то, что сделал там Адам и Ева. Ну, вы сами понимаете, насколько это, так сказать, ну, неразумные, что ли, вещи. Я даже не хочу об этом говорить. Вот что означает, когда я говорю, что первородный грех не прощается в крещении. Вот так.
Как связано дело спасения педагога и его педагогическое дело, дело образования?
Ну, связано таким же образом, как и у родителей с детьми. Родители являются образом, примером для ребенка. Также и педагог, по-моему, и должен являться живым примером для тех, кому он преподает. Примером, во-первых, своей нравственной и духовной жизни, во-вторых, примером знаний, конечно, примером, если хотите, там, ума или мудрости и так далее. Кратко, вы знаете, этот вопрос сейчас невозможно обсуждать долго.
Уважаемый профессор, в практике западной, в частности, католической проповеди имело хождение так называемой концепции благочестивого обмана верующих или иначе лживого спасения. Каково ваше отношение к данному вопросу? Бывает ли спасительная ложь? И еще одна записка, которая близка к этому. Как совместить совершенную любовь Бога с бесконечностью мучений грешников в аду?
Ну, в отношении благочестивого обмана, если кто интересуется, почитайте Абу Дорофея. Вообще, кстати, нужно знать, что эта книга – одно из бесценных сокровищ для христианина православного. Очень жалко, если мы ее не знаем. Очень жалко, если мы ее не читаем. Надо читать ее как можно чаще. Она бесконечна, если хотите, по своему духовному содержанию. Так вот, в частности, он и там пишет о так называемом благочестивом обмане. Он говорит, никогда нельзя обманывать. Может быть случай. В несколько лет, может быть, когда-то возникнет такая ситуация, в несколько лет раз, он говорит, когда человек вынужден будет это сделать ради самых благих целей. Такое и может быть, мы все понимаем, такие могут быть случаи. Он говорит, но и тогда все-таки нужно каяться. Даже и тогда. Поэтому он предупреждает, И действительно это так. Нужно всячески избегать вот этой лжи, потому что к ней очень легко привыкнуть и превратиться в подобного лукавому демону. Вот так. В отношении же вечных мук это вопрос, я вам скажу, очень серьезный и большой. Ну, по-видимому, придется сказать, поскольку это один из самых таких центральных вопросов того, что мы называем теодицеей. И вопросов, которые чаще всего ставятся нашими оппонентами, когда мы говорим о Боге любви. Есть два крайних взгляда на эту точку зрения. Крайних, то есть или они ошибочны, или несовершенны. Один из этих взглядов, который утверждает, все люди спасутся, по крайней мере, спасутся все те, кто делает добро, и христианство для человека излишне. Более того, оно просто не обязательно настолько, что даже и говорить о нем не приходится. Все спасутся в конечном счете, ибо Бог есть любовь. Как это понимать и прочее, тут даже не объясняется. Вторая крайняя точка зрения заключается в том, спасутся только те, которые крещены. Только. И из крещенных спасутся далеко не все. В отношении первой точки зрения, я вам скажу, ее ошибочность заключается в том, что тогда излишним становится христианство. В отношении второй точки зрения, эта точка зрения страдает, ну, очевидными изъянами. Мы знаем множество ветхозаветных праведников, которые не только не крещены, а и не могли быть крещены. Мы знаем множество мучеников, которых никто не крестил, но которые находятся в наших святцах. Первым из этих, если хотите, мучеников, является разбойник на кресте, которого никто не крестил и не мог крестить. То есть речь идет об очень существенных вещах. Где же оно, ну, что ли, правильное понимание этого вопроса? Должен вам сразу сказать, что по нему существует очень много различных точек зрения. В русской богословской, в частности, и русской религиозно-философской мысли. Кто интересуется, ну, сможете прочитать. Я думаю, теперь в энциклопедии будет даже статья об этом. Кто-то в моей книжке там есть, приводится очень много этих точек зрения. Я попытаюсь вам, ну, высказать одну из тех, которые, как кажется, избегает крайностей этих двух точек зрения и отвечает на главный вопрос. Точка этого зрения принадлежит двум святым. Преподобному Исааку Сирину и святому Иоанну Златоусту. Святой Исаак Сирин, в частности, говорит следующее. Хотя гиенна и ограничена, то есть он считает, что гиенна не бесконечна, хотя гиенна и ограничена, однако страшен вкус пребывания в ней. И мы не можем себе представить, какие страдания придется перенести там человеку. Иоанн Златоуст говорит, потому Бог и гиенну сотворил, что Он благ. Правда, парадоксальная мысль. Ничего себе блаженство, камеру пыток. На первый взгляд. На самом деле мысль та же самая. Та же самая мысль. С точки зрения Исаака Сирина, все, что совершается с человеком, является ничем иным, как промыслом Божиим, промыслительными действиями Божиими. И он относит гиенну к этой же категории, что для того она и существует, что человек, попадающий туда, может в конечном счете, в зависимости от степени, от глубины своей извращенности, порабощенности страстям и грехам, в конечном счете сможет осознать, понять и таким образом принять Бога. Иоанн Златоуст говорит, потому Бог и благ. Потому благ. Потому он гиенну и сотворил. Для того, чтобы человек, даже тот, который не смог здесь осознать этого, смог осознать там.
но страшен вкус, вкус пребывания в ней. То есть его точка зрения такова, что хотя муки вечны по своей сути, они не бесконечны по своей, так сказать, длительности. Вот мы, к сожалению, у нас эти понятия, вечность и бесконечность, отождествляются в нашем сознании. На самом деле это понятия разные. Апостол Павел был восхищен до третьего неба и был где? В вечности. В вечности, да. Где нет времени, да. А потом опять вернулся куда? Во временность. Вечность – это особые категории бытия. Особые категории. Поэтому по мысли святого Исаака Сирина, оказывается, даже вечная гиенна, это вечная гиенна, она ограничена. Ограниченность эта зависит от чего? От степени порабощенности греху, страстям, от степени гордыни, которую приобретает человек в условиях этой жизни. Поэтому эта ограниченность, ну, если ее мерить, что ли, человеческими мерками, она может быть очень длительной, может, меньше длительной. Верна ли эта точка зрения? Я вам скажу так. Обратите внимание, с самого начала существования Церкви и, конечно, до, так сказать, ее полного совершения, Церковь всегда молится об усопших. О ком молится? О святых? Нет. О грешных. Оказывается, есть возможность, иначе Церковь бы не молилась. Пустыми вещами она заниматься не будет. Есть, оказывается, какая-то возможность, неведомая нам, исхода из этой гиенны, оказывается, есть. Но страшен вкус пребывания в ней. Поэтому до чего бессмысленными, просто, простите меня, глупыми являются разговоры, когда неважно, коль там все спасутся, все, это неважно, что мне придется спастись, посидев на колу. Какая глупость. То можно войти как царский сын с честью и почестью, а можно пройти через руки негодяев и изуверов. Апостол Павел пишет опять. Каждый строит из разных материалов. Кто из золота, серебра, драгоценных камней. А кто из сена, соломы. Дело каждого испытывается огнем. И тот, кто строил из сена и соломы, дело того сгорит, но сам спасется, как бы из огня. Подумайте. Один подъедет с полной роскошью, великолепием и славой, а другой побежит, спасенный как бы из огня в одной ночной рубашке. Вот, оказывается, образы, это очень сильные образы, потому что реально нам трудно понять, что там будет, но это великолепные образы, которые свидетельствуют о различных образах спасения. И я думаю, что следует запомнить особенно вот эти слова, которые я несколько раз произнес. Они прекрасно показывают, насколько серьезной является предстоящая, так сказать, вечность. Но страшен вкус пребывания в ней. Потому-то христианство все силы направляет на что? На исполнение заповеди Христовой. Шедше научите все языки. Предупредите людей. Нельзя жить по страстям. Нельзя себя калечить, нельзя, страшен вкус пребывания там. Здесь и то, смотрите, как мы страдаем от вещей практически несопоставимо незначительных. А там что будет? Одна из замечательных подвижниц конца 19-го, начала 20 века, которая, к сожалению, незаслуженно забыта, которая действительно святая, но у которой мы не знаем особых чудес. Игуменья Арсения Сибрякова пишет, когда душа по смерти потеряет волю, тогда она узнает, какие страсти обладают ею. Мы сейчас не видим почти, мы мало-мало видим, что нами обладает, и не придаем значения, а оказывается,
Оказывается, когда вот тело-то сбросится, тогда и увидим. А что значит увидим? Не со стороны же мы увидим, а увидим, то есть почувствуем, переживем и увидим, и узнаем, что такое тщеславие, что такое зависть, что такое жадность, что такое похотливость и так далее, когда эти страсти со всей силой начнут действовать в человеке. А воли нет, чтобы избавиться. Здесь можем что-то делать, понимаете? Здесь есть воля. Я могу что-то делать. Там уж ничего не могу. Человек равносилен там прикованному, знаете, прикованному. Вот. И с ним делай что угодно. Страсти от слова «страдание» и начинает тогда действовать со всей силой. Вот от чего предупреждает Господь. Вот почему Он дал свое благовестие. Вот почему Он всех христиан просит. Сами учитесь и других научите, чтобы не попали они и не вкусили этой гиены по отшествии от тела. Вот примерно вот такая картина. Понимаете ли? Вот такая. Противоположная точка зрения, чем страдает? Если мы только примем, о чем мы слышим и говорят, спасаются только православные. И из православных не все, то вы знаете, что мы к чему сейчас придем? Сейчас на земном шаре более 6 миллиардов человек. Православных только 170 миллионов. Слышите? 170 миллионов. Таким образом, на данный момент 6 миллиардов идут в гиенну огненную. Из 170 миллионов, я не знаю, сколько назвали бы, сколько спасется, не знаю. Ну, конечно, я-то спасусь, это я знаю. А вот еще кроме меня не знаю, кто еще со мной спасется. Не знаю, по крайней мере, немного миллионов. Вот. Да. То есть мы Бога христианского превращаем, я не знаю, в какого злодея, который знал, что эти 6 миллиардов не будут христианами и православными. Знал, сотворил, дал им жизнь и теперь гиенну огненную и вечную. Во что превращают христианство? Какую-то изуверскую религию. Что вы? Нет, но зато что ожидает? Христианство освобождает уже здесь человека, дает ему направление жизни, дает возможность борьбы со страстями. И тот, кто борется здесь, так того Господь освобождает от власти страстей там. Беда тем, кто не знает этого, кто попадает туда именно обуреваемый страстями. И вот там он переживает этот страшный вкус пребывания в гиене. Вот в чем беда. Поэтому апостол Павел и пишет в конечном счете: «Бог будет всяческое во всем, но когда и для кого – вот это серьезное дело». Ну вот так можно примерно ответить на этот вопрос. Пожалуйста, да.
Дорогой Алексей Ильич, с наилучшими пожеланиями на молитвенную память от Иркутской земли.
Спасибо.